Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Някляева будуць судзіць у фрунзенскім судзе Менску, Саннікава ў партызанскім. Замест Лукашэнкі беларускую дэлегацыю ў Кіеве адчуліў міністр надзвычайных сітуацый. Распачаўся суд за сядзібу партыі БНФ. Дэвальвацыя ў крамах і на рынках ўжо адбылася.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Кіеве сёння адбылася міжнародная донарская канферэнцыя, прысвечаная пераадоленню наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Выступаючы пасля завяршэння працы канферэнцыі, прэзідэнт Украіны Віктар Янукович назваў мерапрыемства беспрэцэдэнтным прарывам у пытанні збору міжнароднай грашовай дапамогі.
Нам удалося зібрати сьогодні, і ми вважаємо цю цифру попередньою, 550 мільйонів євро на реалізацію чорнобильських проєктів.
Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу, выступаючы ў Кіеве, аднак зазначыў, што гэтых сродкаў недастаткова для завяршэння дзейных праектаў па ліквідацыі аварыі. На гэта Украіне спатрэбіцца прынамсі 740 мільёнаў еўра, заявіў ён. Галоўнымі праектамі па ліквідацыі чарнобыльскай аварыі з'яўляюцца надбудоўка саркафагу над пашкоджаным рэактарам. Расія абяцае ўчыніць усе сучасныя захады бяспекі пры пабудове новых энергаблёкаў на Хмельніцкай атамнай электрастанцыі ва ўкраіне. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Сечын на саміце ў пытаннях бяспечнага і інавацыйнага выкарыстання атамнай энергіі, які прайшоў сёння ў Кіеве. Саміт праходзіў паралельна з міжнароднай донарскай канферэнцыяй для пераадолення наступстваў чарнобыльскай катастрофы. Мерапрыемствы ва ўкраінскай сталіцы прымеркаваныя да 25-х угодкаў аварыі продолжится до конца тыдня. У минулым месяце российская державная корпорация «Росатом» распачала подрыхтоўчыя працы по добудове 3-го и 4-го реакторов на Хмельницкой АЭС. Будаўніцтва, як и у выпадку с пленаванной АЭС у Беларуси, финансуется за кошт российского кредиту. На сегодняшний день Украина мая 4 дзейные атомные электростанции, Чернобыльская АЭС протягивала працаваць до конца 2000-го года. У Японіі ліквідатары аварыі на атамнай электрастанцыі «Фукусіма-1» пачалі выпампоўваць з АЭС забруджаную ваду. У падземных памяшканнях станцыі назапасілася 25 тысяч тонн вады з высокім узроўнем радыяцыі. Раней японскія ўлады былі вымушаныя зліць 11,5 тысяч тонн вады з меншым узроўнем радыяцыі ў акіян з-за перапоўненасці сховішчаў для радыёактыўных адкідаў. Вада была запампаваная на станцыі для ахалоджвання аварыйных рэактараў. Цяпер тэмпература на рэактарах удалося знізіць. Такійская энергетычная кампанія, якой належыць Фукусімская АЭС, аднак паведамляе, што для аднаўлення працы ахалоджвальнай сістэмы рэактару спатрэбіцца каля 9 месяцаў. У Сырыі сёння было адмененае надзвычайнае становішча амаль праз 50 год пасля яго ўвядзення. Падпісанне адпаведнага закону прэзідэнтам ужо застаецца чаканай фармальнасцю. Урад прэзідэнта Башара Асада такім чынам выканаў адно з асноўных патрабаванняў апазіцыі, якая аднак патрабуе таксама і зыходу прэзідэнта. Рада бяспекі ААН у аўторак упершыню абмяркуе палітычны крызіс у Йемене. Такое рашэнне было прынятае на фоне нарастання канфлікту паміж сіламі бяспекі Йемену і дэманстранты, якія дамагаюцца адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вызначаныя раённыя суды, якія будуць разглядаць справы кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Някляева, Віталя Рымашэўскага, Андрэя Саннікава. Асуджанага за плошчу Мікіту Ліхавіда накіруюць у калонію нумар 10 у Наваполацку. За справамі палітвязняў сочыць Алег Груздзіловіч.
Справу Андрэя Саннікава будуць разглядаць у партызанскім судзе Менску. Пра гэта свабодзе паведамілі адвакаты экс-кандыдата на прэзідэнта.
Партызанскі суд.
А суддзя калі?
Нет, ничего пока не известно. Я думаю, до конца недели будем знать. По правилам, в течение 2 недель сообщают. Вот 2 недельки у нас есть. Ну, как минимум через 2 недели. Я же ориентируюсь на предыдущее обвинение. Усу Статкевичу раньше нас. И предъявили обвинение раньше нас, и ознакомились они раньше нас, и в прокуратуру отправили раньше. Пока о их судебных заседаниях, насколько я знаю, даты неизвестны.
Адвокаты Санникова додали, что заявили шерех ходайництву. У тим лику обдолучение певных материалов до справы, але покуль отказу не мают. Алла Владимировна Санникова отримала цинный лист, в яким Андрей отгукнулся на теракт у метро 11 красовика.
Конечно, там пишет, что когда узнал об этом взрыве, так очень волновался за всех, за нас, пока не увидел в списке.
Он не пишет, что на их положение не отразилось?
Ничего не есть. Вычеркнуть, если бы написал, не знаю.
19 красовика экс-кандидат на президента Виталий Ромашевский отримал с Фрунзенского суду Менску поведомление, что менавіта там будет разглядаться ягоная справа. У тым же Фрунзенским суде пройдет процесс и над Владимиром Некляевым, Андреем Дмитриевым, Александром Федутом, да и иншими. Те добьется нек на процессе теракт у метро. Виталий Ромашевский это и не включая.
Попередне, атакующий по выказываниям представнику УЛАДы, отобьются. А добьются, ну и негативным чином.
А чего вы чекаете непосредственно?
Чего? Я чекаю суду. А в уголе там сказать, чего еще можно чекать тут в нашей краине, после всех подзевок, которые отбывались за последние полгода, то особливо я никаких прогнозов не роблю. Я, в принципе, могу только подзякувать тем людям, которые подтримливали и солидарность оказывали. Внутри Беларуси, по заимежами, вельми, в принципе, успешно, что не глядящие на такие здравливые полозины многих, все ж таки больше из белорусских политиков оказалось таких пристойной и, в принципе, здольной, хотя не минимально бороните один одного. Я бы думаю, в этом шанец, насамрэч, для всех обвинуваченных.
Виталий Ромашевский меркует, что процессы по справах 19 снежня будут призначены в один день, как не растягивать надолго суды над кандидатами президента да иншими активистами. Нагадаю, 10 человек у справе 19 снежня уже осужденные. Серед их активист Руху за свободу Микита Лиховид, якому присудили 3,5 года зневоления. 19 красавіка маці вязня даведалася, у якой калоніі будзе адбываць пакаранне яе сын.
Мы назначылі калонію, это ДК-10, Новополоцкі. Позвонили, сказали, что там начальник такой, ну, вполне адекватный, нормальный человек, но тюрьма сама по себе старенькая, там старое здание.
Сказала свободе маці Мікіты Ліхавіда Алена Ліхавід. Але Грудзіловіч працягвае сачыць за справамі палітвязняў.
Пра знаходжанне ў СІЗА КДБ яго нядаўнія вязні гавораць розныя і пра фізычныя катаванні, і пра псіхалагічны ўціск. У перадачы «Вольная студыя» палітолог Александр Феадута раскажа, якога выпрабавання ён баяўся больш за ўсё.
Да мяне ў камеру прыйшоў начальнік СІЗА. Магу параіць адно. Напішыце жонцы, каб вам далі тэлевізор. Я сказаў, не, я звар'яцію ад тэлебачання раней, чым ад адзіноты.
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз гадзіну. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі праводзіць службовую праверку ў сувязі з выбухам у метро. А ўраджэнцаў Віцебску, якіх вінавацяць у теракце 11 красавіка ў мінскім метро, затрымалі амаль тыдзень таму. Але толькі цяпер міліцыянты пачалі апытваць суседзяў пра выбухі і смурод у сутарэннях, дзе нібыта знайшлі лабараторыю па вырабе выбухоўкі. Далей Браніслава Станкевіч.
По белорусским телебачению уже давно обвестили про выкрытие лабораторий по месту жихарства меркованных террористов. Правда, массовые опытания витебских соседей двух затриманных хлопцев пошались только минулым вечером, кажут местовые жихары.
18 апреля, вот впервые, это уже неделя прошла, звонок, заходит представитель милиции. Он говорит, мы, значит, по заданию прокуратуры генеральной, но вы в курсе, что тут произошло? Он даже мне не сказал, что конкретно. Фамилию он их не назвал. Я сам не уточнял. Говорит, ну, вы, может, слышали что-то, вы же здесь живете, шум, может, в подвале какой, может, хлопки какие-то были, может, чем-то пахло, какими-то химическими реактивами.
Милиціянт записав адмовний відказ сусіда одного з затриманих хлопців.
Я спустився, посмотрел, свой сарай відкрив. Це все настільки несерйозно. Я от забув йому сказати, що там дійсно пахне, але цими нечистотами пахне. Там постійно льється, труби ржаві, світу нет. Ну, можна там крутити в патрон лампочку. Патрон этот какой-то 19-го століття, старий, де ще туди сунеш, то тебе током приб'є. Господи, там це лабораторія.
Про подозрюваний гуки і пахі, міліціянти розпитували навіть жихару сусідніх домов, розповіла спадарення з дому побач.
Приходив, спрашував, чи слышали ми там які взриви, ну от як ви тут живете, може когда-то что-то слышали, що може бути здесь от что-то експериментували, что-то там взрывали или что. Вот у нас это милиция, они там драки какие-то когда-то или что, они тогда ходят, эти участковые тоже спрашивают, у нас райончик такой, что не соскучишься.
Поводле звісток, які розповсюдили некоторые СМІ, затриманої у сувязі з вибухом у Менським метро, хлопці сябрували з дитинства, вчилися у одній вітебській школі номер 35 і жили на промисловій ускраїні Вітебську, у так званому районі ДСК. Так само в інтернеті вже почали розповсюджуватися звістки, що у квартирах затриманих побіли вікна. Гэта не так, кажуть сусіди. Я не чули, каб нехто виказував погрози на адрес свояков затриманих, чи погрожав самосудом. Тим не менш, вікна у квартирах, де жили підозрюваної у теракті, вечором уже не святилися. Сусіди не виключають, що їх насильники кудись з'їхали. З перестороги або на розпорядження міліції. Міліціянти справді певний час дежурили коли під'їздав. Нібито оховували безпеку свояку, каже жихарка сусіднього дому.
Тихо, спокійно все стоїть, ну ми ж вот окна видимо. Ну от, говорять, мать його увезли в Мінськ. Дійсно, змогли б в лицо плюнути все, що угодно, люди ж різні. Це як би себе повели люди, це непредсказуємо. А й ну, зараз будуть собі. Одна баба сказала, будуть сплетні обрастати таким клубом, що це ж понятно.
КДБ і прокуратура звістки про затриманих покуль не коментують і конкретних прозвищів не називають. Своє міркування і виснови жихари Вітебську ґрунтують на тим, що відають і чули особисто. Тим часом публікації в інтернеті дали нагоду для сперечок, скільки жихарів у Вітебську підозрюють у дотичності до теракту. Четверо їх чи троє. Причому один з затриманих фігурує в інтернеті під двома прозвищами – своїм власним і придуманим для реєстрації у соціальних сетках. У КДБ обіцяють назвати усі прозвища ближайшим часом, до моменту пред'явлення обвинувачення. У відповідності з законодавством обвинувачення повинно бути пред'явлено у 10-денний термін.
Браніслава Станкевич з Вітебську. Про затриманих міркованих виконавців теракту говорять і слухачі «Свободи».
Химия – это сложный предмет. Чтобы быть успешным в химии, то есть избежать хотя бы грубых ошибок, необходимо хорошо владеть базовыми основами этой науки, а также по возможности досконально разбираться в той узкой области, где непосредственно работаешь. Но и этого мало. Химический процесс, если хотите, надо чувствовать. Изобретатель неправильного велосипеда максимум сломает ногу. Такой кулибин минимум останется без пальцев или без глаза. Это мнение специалиста с огромным стажем работы в этой области. Если прошляпили одного гения, кто даст гарантию, что не прошляпят другого? Я имела в виду химика, а не кулибина с заморочками.
Слушаешь и диву даешься. Но коли это придурок выбуховку поднес, под обязанно оповяли, что у школе учился дренно, а химию освоил добро. Такие уже подробности. А коли так, так чого ви шукаєте і подозрено глядіться на опозицію? А увогуле не треба так подробязно нам казати, хто не вірить, той і не повірить, а хто вірить, того не переконати. Розслідуйте до кінця і тоді нам просто доложите.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
Телефануйте. Ви на хвалях свободи. У господарчому суді Мінську розпочався розгляд позову жреа Совєтського району Мінську до партії БНФ. Комунальні служби намагаються позбавити партію орендованого помешкання. Керівники партії БНФ звернулися у суд з зустрічним позовом. Подробязності подає Галина Абакунчик.
Взаємні судові позови у господарчому суді Мінську прийняла до розгляду суддя Аліна Мєльнікова. У підрихтовчому посіданні першими розглядали претензії з боку комунальних службов. Основна серед їх – протерміновка у оплаті оренди. Представниця комунальних службов гэтыя закиди прокоментовать адмовилася, а намісник старшині партии Григор Костусев сказав наступне.
Я лічу, що претензії не обґрунтовані цілком. Коли у нас була запозиченість по орендній платі, то орендодавця повинен був виставити до нас претензії на протягу 2 місяців після того, як з'явилась запозиченість по орендній платі. І він це не зробив. Він упустив усі терміни. Пройшло вже більше, ніж півгоди. Тому ми так само не признаємо гэты ізиск.
Домова аренда помешкання, якою партія займала більш за 20 годов, скончилася 31 сакавіка. Таким чином, помешкання управу необхідно було визволити з 1 красавіка. Аднак актывісты адмаўляюцца гэта рабіць і дзеля абароны сядзібы арганізавалі кругласуткавае дзяжурства. Суддзя Лена Мельнікава пацікавілася ў партыйцаў, чаму яны дамагаюцца арэнды менавіта гэтага памяшкання. Вось што на гэта кажа яшчэ адзін намеснік Ігар Лялькоў.
Гэта памяшканне значнае не толькі для партыі БНФ. За гэтыя гады яно сталася сапраўдным цэнтрам незалежнага жыцця ў цэнтры Менску. Таму, безумоўна, страта гэтага памяшкання гэта будзе цяжкі ўдар не толькі для партыі БНФ, а для ўсіх незалежных сілаў і грамадска-палітычных, і культурніцкіх у нашай краіне.
Асноўнае судовае паседжанне суддзя Алена Мельнікава прызначыла на 28 красавіка. Вынікі папярэдняга старшыня партыі Алексей Янукевіч пракаментаваў гэтак.
На маю думку, суддзя так паважна паставілася да тых аргументаў, якія мы выказвалі, і тых дакументаў, якія мы прадастаўлялі. Аднак, мы будзем глядзець, якое будзе рашэнне, таму што, на жаль, і раней мы бачылі сітуацыі, калі суддзя вельмі уважлівы і нават бывае, што з прыхільнасцю ставіцца да прадстаўнікоў нейкіх дэмакратычных арганізацый, дэмакратычнай супольнасці, а ў выніку рашэнні адбываюцца цалкам нелагічныя, здавалася. Но таму нейкага заўчаснага аптымізму, безумоўна, у нас няма.
Пазоў партыі БНФ да жыллёва-камунальных службаў савецкага раёну з абскарджаннем адмовы ў праве арэнды памяшкання гаспадарчы суд разгледзіць 22 красавіка.
За судовым працэсам сочыць Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Вызначаны раённыя суды, якія будуць разглядаць справы экс-кандыдата ў прэзідэнты. Владзіміра Некляева, Віталя Рымашэўскага будуць судзіць у Фрунзенскім судзе, Андрэя Саннікава ў партызанскім судзе Менску. Асуджаны на 3,5 гады за плошчу, Мікіта Ліхавіт будзе адбываць пакаранне ў калоніі нумар 10 у Наваполацку. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі праводзіць службовую праверку ў сувязі з выбухам у метро. Міліцыянты пачалі апытваць суседзяў меркаваных тэрарыстаў у Віцебску. Александр Лукашенко не паехаў на міжнародную канферэнцыю краін-донараў, якая прайшла сёння ў Кіеве з удзелам старшыні Еўракамісіі Жазэ Мануэла Барозу. У гаспадарчым судзе Менску распачаўся разгляд пазову журыя савецкага раёну Менску да партыі БНФ. Камунальныя службы намагаюцца пазбавіць партыю арандаванага памяшкання. У крамах і на рынках пачаліся перабоі з пастаўкамі шэрагу імпартных тавараў. Менскія ўлады забаранілі 6-ты чарнобыльскі шлях 26 красавіка, але дазволілі мітынг у парку Дружбы народаў. Вы на хвалях свабоды. Александр Лукашенко не паехаў на міжнародную канферэнцыю краінаў-донараў, якая прайшла сёння ў Кіеве з удзелам старшыні Еўракамісіі Жазэ Мануэла Барозу. Свой прыезд у Кіеў Барозу абумовіў адсутнасцю там Александра Лукашэнкі. Беларускую дэлегацыю на імпрэзе ў Кіеве з нагоды 25-годдзя аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі узначаліў міністр надзвычайных сітуацый Беларусі Владзімір Ващенка. Далей Валер Каліноўскі.
На міжнародную канферэнцыю донараў для збору сродкаў на новае ўкрыццё над чацвёртым блёкам ЧАЭС з удзелам Жазэ Мануэла Барозу Александр Лукашэнка не паехаў. Афіцыйнай інфармацыі пра тое, што беларускі кіраўнік паедзе на наступную міжнародную канферэнцыю 25 гадоў чарнобыльскай катастрофы «Бяспека будучыні», якая пройдзе 20-22 красавіка ў Кіеве, пакуль няма. Раней афіцыйны Менск настойваў над тым, што Лукашэнка атрымаў афіцыйнае запрашэнне на гэтую канферэнцыю яшчэ ў снежні мінулага году і абавязкова на яе прыедзе. Цяпер такой пэўнасці няма. Між тым вядома, што ў Кіеве збіраюцца лідары 5 краін – Вугорщины, Казахстану, Польщі, Харватии, Швайцарії, кіраўнікі ААН, МАГАТЭ, Европейського банку реконструкції і развіття. Беларускую делегацію ў Кіеве узначалі міністр надзвычайных ситуацій Владимир Ващенко. Про гэта паведаміў пресовий сакратар Міністерства надзвычайных ситуаціяў Віталь Навіцкий.
Туда поехал министр, конечно. Министр там находится. Там в том числе есть и представители других, скажем так, ведомств. Там предполагается и департамента по гидрометеорологии, наши, в том числе представители, начальник департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской, институт радиологии.
Старшиня Еврокомиссии, якая выступила фундатором этих конференций и выдатковая на побудову нового саркофага над четвертым блоком ЧАЭС 110 миллионов евро, Жозе Мануэл Барозу не хотел сутыкнуться на мерапрыемствах у Кіеве з беларускім кіраўніком. І Украіна зрабіла дыпламатычныя крокі, каб развесці Барозу і Лукашэнку, кажа кіеўскі журналіст Міхаіл Бялецкі.
Як кажуць, не было б щастя, якби не щастя не допомогло. Я думаю, що формальним приводом для того, щоб Лукашенко, якщо він дійсно не приїхав, це став цей теракт у Мінську.
Паводле спадара Бялецкага, візит Барозу вельмі важний для України, якая домагається асоціяваного сябровства в Євразії і розлічує на допомогу Єврокомісії у побудові нового саркофага на ЧАЕС.
Якщо говорити чисто утилітарно, то, звичайно, хоч це і некоректно звучить, але ж вибирати, звичайно, треба з-поміж Лукашенка і Барозу, звичайно, вибирати треба Барозу. З точки зору запросин чи не запросин Лукашенка на конференцію, це швидше моральний аспект.
Мінський аналітик Андрій Федоров міркує, що проблема, як розвести Барозу і Лукашенку, була вирішена дипломатичним шляхом.
На мій погляд, ось те, що теракт, звісно, так само повпливало, тим більше, що 21-го післязавтра він виступає з посланням, і вже поміж цими двома подіями так утискувати цю поїздку в Київ було б, напевно, не зовсім зрозуміло.
Андрій Федоров міркує, що у Барозу нема нічого особистого в дочиненні до Лукашенки. Ягоная неготовність зустракатися з білоруським керівником обумовленая негативним ставленням Еврозв'язу до снежинських виборів, які дозволили Лукашенку заховати уладу, і до жорсткой хвалі репресіїв, яка почалася в Білорусі після їх. Разом з тим застається вірогодність уділу Олександра Лукашенки у саміті 26 красавіка у Чорнобилі з уділом лідерів України, Росії і Білорусі.
Валер Каліновський. А зараз до економічних темів. Обіцяна уладами стабілізація валютного ринку не надійшла. Обмінні пункти і банкомати доляра до євро не видають, а тіньовий валютний курс перевищає офіційний на 30-50%. Банки пропонують погашати валютні кредити у рублях по курсі 4400 рублів за доляр. Гэтак само, як перелічують предпримальники на ринках. Нацбанк дозволив безнаявні валютні зділки без раніше 10% обмежування у прив'язці до офіційного курсу. Далі Ігор Корній.
У пунктах обміну ще групуються громадяни, які ведуть список готових набити заміжну валюту по мінімальному курсу. Люди по некілька разів на день зриваються з праці, відзначаються, збираються з чергою, але шансів нешто купити з кожним днем менше. Доляри і євро вже давно акумулюються у альтернативних криницях, які беруть валюту нашмат дорожче, чим банки. Некоторые эксперты давно предсказывали коллапс на финансовом рынке, и, меркуючи по фактах, ситуация недалекая от этого свержения. Ці ось вийсця з тупіку. Ось меркування економіста Владимира Гончарика.
Це все-таки виник тої економічної моделі нинішньої влади. Я не думаю, що тепер наступив колапс. Треба предприняти економічні міри, те, що робили інші країни. По-перше, це девальвація рубля, якби це не болюче було для економіки і для людей. По-друге, треба різко скоротити усі розходи бюджету, видатки на владу, на правоохоронні органи, непотрібні об'єкти. Третє, треба ставитися на колені і просити кредити. Поки ще це не критичний узровень кредитів, і треба на це йти. Ну, але тут уже потрібно і друге, економічна реформа.
Сьогодні керівництво Національного банку об'ясніло, що неузабаві будуть зроблені реальні кроки, щоб оздоровити ситуацію у фінансовій сфері. Так, знятые обмежевания на позабиржевом валютном рынку. И уже на наступном тыдне Белорусская валютно-фондовая биржа проведе альтернативные торги для вызначения рынкового курсу белорусского рубля. Таким чином скасовывается ранейшее потребование выкористовывать 10-процентный коридор от официального курсу подчас сделок с замежной валютой на межбанковском рынку. Учора економіст Сергій Балыкін у інтерв'ю «Свободі» прогнозував, які варіанти діянняў може обрати улада, каб розв'язати валютний кризис. Поводле експерта, і урад, і Нацбанк обрали найгорший сценар, який приведе до нового витка корупції.
Офіційно встановлюються два курси – біржовий і позабіржовий. На бірже, на першій сесії, там, де ожитівляється обов'язковий продаж валюти, набити цю валюту зможуть не усі. Отримується додатковий податок на експортерів. Вони продають свою валюту по більш низькому курсу, вони датують критичних імпортерів. По-друге, поскольку частка валюти пойде по некому заниженому курсу, то остатня частка по завышеному. Якби уся валюта продавалася на ринкових умовах, то курс був би некий середній поміж курсом на першій і на другій сесії, він був би нижчий. Все могли б набити валюту по одному курсу. Імпортери, які займаються так званим некритичним імпортом, вони будуть вимушені набувати валюту у більш високому курсу, і це буде штурхати ціни вверх.
Нагадаємо, що в Білорусі діє правило обов'язкового продажу 30-процентної частки валютної виручки на біржі. По словах господаря Балыкіна, створюються сприяльні умови для різного кшталту спекуляцій, бо на рівному місці будуть заробляти ті, хто зможе набувати валюту по льготному курсу, а продавати по ринковим. Але при гэтым так і не вырашанае пытанне рынку наяўнай валюты. Як кажуць эксперты, калі наступным крокам Нацбанку стане адыход ад абавязковай 2% прывязкі да афіцыйнага курсу, то фактычна гэта будзе азначаць адно – прызнанне дэвальвацыі, якая адбылася і без абвяшчэння з боку ўладаў. Калі ж эксперыменты абмяжуюцца выключна безнаяўнай прасторай, то набыць валюту ў пунктах абмену па-ранейшаму будзе немагчыма.
Ігар Карней з Менску.
У экспертызе «Свободы» перадача на тэму, як улады збіраюцца вырашыць валютны крызіс. Урад і Нацыянальны банк плануюць перайсці да 2 абменных курсаў беларускага рубля. У чым палягае логіка гэтага плану? Чаму ўлада не рашаецца пайсці на афіцыйную дэвальвацыю? Якія перспектывы пераадолення валютнага крызісу? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы «Свободы» эканаміст Леанід Злотнікаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Уладзімір Тарасаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. У крамах і на рынках пачаліся перабоі з пастаўкамі шэрагу імпартных тавараў. Некаторыя ўвогуле знікаюць з продажу, а тыя, што з'яўляюцца, каштуюць значна больш, чым раней. Імкліва даражэюць будматэрыялы, адзенне, пральны парашок ды шмат што іншае. Пра канкрэтныя асаблівасці татальнага падаражэння спажывецкіх тавараў інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
У горадні на рынку цэнтральны няма ўжо ранейшага бойкага гандлю, перадае Міхал Карневіч.
Вось што кажа спадар, які гандлюе адзеннем.
Джынсы, допустим, стоілі 70, сейчас около 100 тысяч. Майкі стоілі, допустим, 30 тысяч, сейчас 45-50, все даражаюць.
Побач гандлюе адзеннем яшчэ адзін спадар. І вось што ён кажа на гэты конт.
Я падняў на 15-20%. Ну што дальше будзе? То есть дороже какой-то цены я просто людзі не змогуць пакупаць. А если одну вещь я буду в неделю продавать, мои налоги не погасят. Ну, то есть ничего не заработаешь. Ну, продашь ты 5 вещей, что толку? Заплатишь налог миллионы, там полтора со всеми оплатами, и все.
А вот подарение продает пральные порошки и иншую бытовую химию.
Ну, зубная паста была 2900, уже 4500 персил. Был 25700, теперь 34.
Предпринимальники кажут, что их мощно подкосила нестача валюты в обменниках. Их запасы продукции скончаются, а ехать и куплять новую нема за что. Людей вельми турбуя то, что улады ничего конкретного не кажут на конт того, что они собираются робить с этой проблемой далее.
Мы называем белорусские деньги сейчас фантики, потому что фантики, посчитав товар по 3300, мы потом покупаем по 3500, посчитав по 3500, покупаем по 3700. То есть весь твой заработок остается в инфляции каждодневной.
Але особливо людей на рынку турбует рост цен на харчовые товары. Вот что кажут покупники.
Цены самые дорогие в мире, но продукты, главное продукты, людям уже поесть надо. Самое главное, одеться уже не так, все дорожает с каждым днем.
Масло подсолнечное было вообще по 5. Евроопции я покупала, то теперь вон какие цены. В Польше дочка привозит из Польши, там намного все дешевле. Все продукты дешевле, я тут не покупаю ничего.
Шашлык был 20 тысяч, стал 28. Это за неделю.
Кофе тоже два раза все поднялось, масло. Чай поднялся, все поднялось.
В южных странах был бунт. Был бунт из-за чего? Из-за того, что есть, туда сюда нечего. Так же, может быть, и здесь бунт. То же самое. Потому что пошли цены вверх, нам говорят, что вот смотрите, значит, все повышается. Вот чтобы нашу продукцию не обзили, мы тоже цены повышаем. А почему там зарплата одна, у нас-то другая зарплата? Мы покупаем за те деньги, что у нас есть, а не те, которые за границей.
У Могилеве цены выросли на весь импортный товар. Старые запасы распродадзены. Цены на новые покупники успрымаюць насцярожена. Тема працягвае Андрей Белагубов.
У крамах канцелярских товаров ценники уже переписывали по некалькі разов. Спадзяванняў на то, что цены стабилизуются, у гандляров няма.
Естественно, что это связано с тем, что нестабильный, скажем так, курс. Ну, вообще, самое, наверное, большое подорожание это прошло по бумаге. А бумага офисная подорожала практически в два раза.
Поведомила загадчыца одной из крамов. Загадчык іншай крамы рост цэнаў на канцтавары аргументаваў наступным чынам.
Ну вот смотрите, если, например, месяц тому назад курс доллара был 300, а сейчас мы покупаем доллар по 4900. Ну вот примерно на 60-70% цены у поставщиков, у импортеров выросли.
Выросли цены на бытовую химию. Некоторые предпринимальники с причины валютного кризиса отмовляются завозить в Беларусь особые виды такой продукции.
Мы просто сейчас порошки пока не возим, перестали в связи с этим делом. Так, если был, например, 1020, то будет 27. Подорожали где-то на 30%.
Вот этот рост, он истотный для покупников?
Но они еще не привыкли. Сейчас хватает то, что дешевле. То, что дороже, пока не берут.
Берастейщина. Новый товар, який завозится в гандлевые пункты индивидуальных предпринимателей, каштует в среднем на 30% более. Удокладняет Сергей Егоров.
У приватных крамах каля рынку юбилейной убирости индивидуальные предприниматели продают покуль старые запасы по ранейших ценах. Поставщики на протягу минулого тыдня не працавали, каже предпринимательница Ирина Михайловна. А вось новый товар, який был завезен напередодні дорожей на 30%.
Алгрид получили, был 3600, стал 4650. Сейчас с понедельника, сказали, фирмы вообще будут еще больше. Вот у нас стоит Санфор 6400, будет 10 тысяч. Представитель фирмы пришел и сказал, что уже с понедельника Санфор будет по нашим ценам 10 тысяч.
Газировал в розницу сейчас 1660, завтрашнего дня 1000.
Предпринимальники означают, что поставщики привозят новый товар, оптовый кошт якого вызначает розничную цену. У вынику варто чекать подвышение цену до 6-10%, меркуют предпринимальники.
А это у нас все старое, вот только мы получили Colgate, да. Чуть-чуть подняли вот этот Санита, и то она сказала, это уже у нас по 5500, уже будет ихняя 5500. Ну, где-то она сказала около 7000.
Такая закупочная, как сейчас стоит киоск, даже выше будет.
Споживцы зауважают, что с полицы у крама пропадают некоторые импортные товары. Правда, праз некоторый час они изъявляются из нового продажи, але цены на них уже истотно вышейшие, каже жихарка Берасте Людмила.
Кошт расте просто неимоверно. Причем я не могу потомашить, почему он повеличивается. То, что мы сегодня стоило 25000, уже не продают, а просто дня нужно каштует 35000.
Региональный огляд свободы. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Визначені районні суди, які будуть розглядати справи екс-кандидата у президенти. Владимира Некляєва, Віталя Римашевського будуть судити у Фрунзенському суді, Андрія Саннікова у партизанському суді Мінську. Осуджений на 3,5 роки за площу, Микита Ліхавіт буде відбувати покарання у колонії номер 10 у Новополоцьку. Міністерство внутрішніх справ Білорусі проводить службову перевірку у зв'язку з вибухом у метро. Міліціянти почали опитувати сусідів меркованих терористів у Вітебську. Александр Лукашенко не поехал на международную конференцию краин-доноров, якая прошла сегодня у Киеве с уделом старшини Еврокомиссии Жозе Мануэла Барозу. У господарчим суде Минску распачался разгляд по зову жрея Советского района Минску до партии БНФ. Коммунальные службы намагаются позбавить партию арендованного помешкання. У крамах и на рынках почалися перебои с поставками шерогу импортных товаров. Минские улады заборонили 6-й Чернобыльский шлях 26-го красовика, але дозволили митинг у парку Дружбы народов.
Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфире экспертиза свободы на тему, как улады собираются вырашать валютный кризис. Урад и Национальный банк плануют перейти до 2 обменных курсов белорусского рубля. У чем полягает логика этого плана? Чому улада не решается пойти на официальную девальвацию? Какие перспективы переодоления валютного кризиса? Это питание обярковывают за круглым столом экспертизы свободы, экономист Леонид Злотников и оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Владимир Тарасов. Александр Лукашенко пообещал тягом нескольких дней ці тыдня стабилизовать ситуацию на валютном рынке Украины. С анонимных крыниц появилась информация, что на поседжании у президента на минулом тыдні принято решение перейти до 2 валютных курсов. Один официальный, который вызначается административно, и другой рынковый, который будет формоваться на альтернативной гандлевой сессии белорусской валютно-фондовой биржи. У чем сенс этого решения? Какую проблему повинна вырастить этот проект с подразлотников?
Полтора месяца тому назад были обещания с боку президента и старшини Национального банка, что валюта для населения будет, что курс повышаться не будет, что все будет добро. Вот подеи идут не так, как они чекали. Только что приняли такие перспективы, худкий рост, и вот такие обвал одразу. Были такие размовы, что кризис валютный вытекает с причины того, что вельми богато купили легковых автомобилей, вельми богато валюты на это пошло, и тому это вызвало этот кризис. Надеяться, что, может, займы придут.
Я хочу удокладнить. Ну, вот дошёл, Национальный банк предоставил коммерческим банкам продавать валюту по практически свободным курсу. Каждый, кто как хочет. А вот теперь вы решили неяк эту ситуацию урегулировать и сделать некую пляцовку альтернативную на валютно-финансовой бирже и там пропоновывать уже унификованный некий курс, але рынковый. На во что это?
На самой справе логика тут есть. Коли будут торги, на которых будут заходить все заявки, и тут будет, как они говорят, справедливый курс. Тяжко говорить о том, что такое справедливый, но али такий курс будет рыночный для той частки валюты, якая будет поступать на этот валютный рынок. Для такого обмежеванного сегмента валютного рынка будет устанавливаться умовно рыночный курс. На самой справе будет устанавливаться и худчей, и на том уровне, який будет отповедать возле этого сегмента рынку. Так, коли особные сделки банки проводят, там на самой справе тяжко разобраться, який ж курс повинен быть.
То бок влады домагаются этим решением некой певности, некой стабильности, коли так можно сказать.
Да.
Господар Тарасов, а як вы оцениваете этот план ураду и Нацбанка, в чем его сенс?
Во-первых, это связано с тем, что и правительство, и Нацбанк стараются таким образом удержать цены, потому что на бирже будет часть валюты приобретаться по более низкому курсу Национального банка. Следовательно, там покупатели этой валюты не смогут не повышать цены. Это газ, там импортные медикаменты. А кроме того, Национальный банк пытается таким образом спасти коммерческие банки от убытков, потому что многие предприятия брали валютные кредиты в коммерческих банках, потом продавали товары на внутреннем рынке за рубли. И теперь, если в случае резкой девальвации они потеряют возможность покупать рубли по старому курсу, они просто не смогут вернуть кредиты валютные банки. Значит, ухудшатся показатели работы банков, там будут какие-то банкротства, которых Нацбанк пытается таким образом избежать. Небиржевой рынок – это нечто такое размытое, то есть там нет какого-то правила. Каждым банкам нужно договариваться, но это очень неудобно и для покупателей, и для банков, хотя, конечно, те и могут получить какую-то дополнительную прибыль. А вот единые торги, ну, точно так же, как вообще любые биржевые торги, не позволяют понять вот, действительно какую-то единую цену, которая уже единая для всех. То есть это намного удобнее и намного лучше в целом для рынка. К тому же, по-видимому, эта цена будет ниже, чем та, которую запрашивают банки сейчас в некоторых случаях. Сейчас же доходят там до 5000, до 6000, там иногда даже выше рублей за доллар. Но на бирже вот ожидается, что будет курс там в районе 3700-3800 рублей за доллар.
То, что отбывается на валютном рынке, экономисты оценивают как фактичную девальвацию, девальвацию де-факто. Чему эту девальвацию не сделать официальной, легальной, полновартостной? Здається, что те негативные наступства, яких боялась улада от девальвации, уже наступили. Народ напуженный. Чего теперь бояться? Господ Разлотников.
Улады хотели подтримать низкий валютный курс для стратегичного импорта. Например, для разликов за газ, но самое главное, может быть, по вертанию тех кредитов, которые предприемства и коммерческие банки брали за межой. Потому что у нас вельми великие долги, ну, например, на 1 студеня этого года позыки, которые треба звертать, краткотерминовые позыки, складали 12 миллиардов долларов. Это вельми великая сумма. Есть стратегичный импорт и звертание вот этих доляров, а это в основном державные предприемства, которые так богато запозычили, и держава хочет их подтримать. А с другого боку, весь час Лукашенко имкнулся, как утримать у своих руках рычаги керования экономикой. И он был супроть девальвации не только тому, что это могло погоршить отношение населения до экономической политики, але так само, что он повинен держать в своих руках вот этот рычаг, кому дать, кому не дать. Тому, что от этого зависит и частка его политической влады.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Вось я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про всё это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богата вязня у тебе, Америка.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Як улади збираються вирішати валютний кризис». Господа Тарасов, а ви як лічите, чому улади так бояться девальвації? Подається, що мінусів від існування двох обмінних курсів більше, ніж від офіційної девальвації?
Дело в том, что девальвация – это средство, которое действует на всю экономику, а введение двух курсов позволяет как-то делить хороший бизнес от плохих. То есть у нас, по крайней мере, у президента вот живет такое представление, мне кажется, что есть нормальный бизнес, который занимается производством, экспортом, а кроме этого есть еще там, ну, какие-то чуть ли не хлебники, импортеры, которые используют эту валюту, которую зарабатывают предприятия-производители для того, чтобы вводить какой-то импорт в страну. Поэтому, естественно, хочется создать вот разные условия для вот этих двух сегментов. Так как путем тарифных ограничений это сделать нельзя в силу существования договоренности с другими странами. Поэтому вот наше правительство пытается создать препятствия для импорта именно таким вот образом. Ну, я имею в виду импортом потребительских товаров, то есть тот, который считается некритичным.
Які перспективи переодолення валютного кризису? Як довго проіснує ось теперішня ситуація? Чи хутка влади вернуться до одного курсу? Чи можна міркувати, що коли з'явиться російський кредит, то все знову прийде в норму і ситуація вернеться до початку кризису? Господар Злотніков.
Гэта залежыць ад эканамічнай сітуацыі наогул. Вось гэтыя меры ўрада, якія прынялі зараз, яны будуць пагаршаць гэту сітуацыю, таму што ні з боку Расіі, ні з боку МВФ не будзе такога жадання выдаць крэдыты Беларусі, якая не хоча пераходзіць на рынкавыя адносіны. А сітуацыя такая, я вже гаварыў, што кароткатэрміновы доўг 12 мільярдаў, які ў асноўным гэтым годзе трэба звярнуць, і таксама трэба гасіць адмоўныя сальда торгового баланса і виконувати ті фантастичні плани по будівництву економіки, які намечені нові програми на цю п'ятигодку. А ось коли не буде поступлення валюти, ну, ті від продажу в процесі приватизації, ті не буде поступлення прямих іноземних інвестицій, ті кредитів, то ця ситуація буде швидко погрошатися. Приток валюти повинен створати 10 вже більш мільярдів у місяць, може бути мільярд, там, мільярд 300 мільйонів, каб утримати ситуацію у тим стані, яким ми опинулися. І ось ці антиринкові міри уради, вони будуть стримлювати поступлення сюди валюти у будь-яких формах, і у формі інвестицій, у формі позик, і це буде погрошати ситуацію дуже хутко. І тому утримати ситуацію ось у таким стані, як два курси, буде тяжко. Ураду прийдеться ті навогул все брати у свої руки і буде, як у былим СССР, або на коли у свободному продажу не буде валюти, ті прийдеться відступити нашому президенту від білоруської економічної моделі у таким проміжуточним становищі, протриматися довго не удасться.
Справді, гэтая схема, якую придумали урад і Національний банк, я так розумію, що вона бачиться як часовая, але вона не вирішає ні проблему з'явлення валюти у обмінних пунктах, ні вирішає проблему притягнення заміжних інвестицій, ні вирішає проблему того курсу на лібералізацію, який обвешений в опошній директиві номер 4. Господар Тарасов, як ви думаєте, які є перспективи вирішення валютного кризису?
Перспективы, я думаю, не важны, потому что на самом деле наши власти, они верно оценивают причины самого кризиса. То есть им кажется, что это такое что-то временное, там временное какое-то повышение цен, там временный спрос со стороны населения там, на автомобили. А на самом деле фундаментальная причина в том, что требуется слишком много возить промежуточных товаров для производства конечного продукта. Именно за счет этого и происходит рост отрицательного сальда внешней торговли. 2 часа назад сообщали о планах правительства по решению проблемы. Они собираются сокращать, в частности, бюджетные расходы. Это отчасти поможет, но, скорее всего, будет недостаточным.
Проблема може не в тим, що владні структури не розуміють причин кризису. Те, що Лукашенко каже, це популістські заяви для населення, це одно, а на самій справі, може, вони все і розуміють?
Чесно говоря, останнє виступлення от Олександра Григорьовича, вони таких надіжд не ставляють. 15 смотрели вот на совещании на текущих вопросов социально-экономического развития. Он даже удивлялся, что вот в стране парадоксальная ситуация, когда там ВВП вырос на 11%, а валюты в стране не хватает. А вот при существующей конъюнктуре цен на товары импортные и экспортные, чем больше ВВП, тем меньше они будут валюты.
На мой погляд, головная причина ось такой критичной ситуации в экономике – это, по-перше, низкая эффективность, а по-другому, ожидание жить сегодня и добро жить. И тому в последние годы краина все больше живет не по сродках. Споживание населения, державы прикладно на 13-15% выше, чем махчимости экономики. И это наше житие не по сродках подтримливалось в последние годы закон притягнения внешних кредитов, закон роста наших запозиченностей. Внешняя подтримка зменшилась в этом году в сравнении с минулым годом. Поступление валюты в 2010 году было на миллиард меньшим, чем в 2009 году. А попыт на валюту увеличился, потому что экономичный рост потребует приток валюты. Затраты в нашей отчинной вытворчести на половину – это затраты на импортные комплектующие, энергию и так далее. Такие ножницы, они и вызвали валютный кризис. И его вырошение это приведение соотношения нашего споживания с нашими возможностями.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Як улады спираются вирішать валютный кризис». У передачу дійничали економіст Леонид Злотников и оглядальник газеты «Белорусский рынок» Владимир Тарасов. Вел передачу Валер Карбалевич.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Сову, сегодня в программе. Визначені районные суды, которые будут разглядать справы экс-кандидата у президенты. Владимира Некляева, Виталя Рымашевского будут судить у Фрунзенском суде, Андрея Санникова у Партизанском суде Менску. Осуджены на 3,5 года за площу, Микита Лихавит будет отбывать покарание у колонии номер 10 у Новополоцку. Министерство внутренних справ Беларуси проводит службовую проверку в связи с выбухом у метро. Милиционеры начали опытывать соседей у меркованных террористов у Витебску. Александр Лукашенко не поехал на международную конференцию краин-доноров, якая прошла сегодня в Киеве с уделом старшини Еврокомиссии Жозе Мануэла Борозу. У господарчем суде Менску распачался разгляд позову жрея Советского района Менску до партии БНФ. Коммунальные службы намагаются позбавить партию арендованного помешкания. У крамах и на рынках почалися перебои с поставками шерогу импортных товаров. Менские улады заборонили 6-й Чернобыльский шлях 26-го красовика, але дозволили митинг у парку Дружбы народов.
На радио «Свобода» гучит передача «Вольная студия», при микрофоне Михася Скобла, а моим гостем сегодня Александр Федута, политолог и идеолог компании «Говори правду», один из обвинуваченных по справе 19 снежня. Александр, минуло уже 4 месяца после 19 снежня, после подеев на площади. Вы особисто там не были, тем не меньше, амаль 3,5 месяца провели у зняволенні. У чем же ваша вина, якую вы, до речи, не отмовляете?
Мне инкриминовали деятельность по 342 артикулу Криминального кодекса Республики Беларусь. Это значит, деяния, которые выкликали за собой порушение громадского спокойствия. Что это значит? Я пропоновал текст резолюции, зворота фактично до тогочасного премьер-министра Сергея Сидорского, и пропоновал отнести ее у Дому Раду. Накольки я разумею, миновито это стало нагодой для того, как вся площадь, Кастрычницкая площадь, рухалась у бок площади Незалежности, и это выкликало, по-перше, перешкоды громадского транспорту, а по-другое, это выкликало то, что шерох установок, у тым лику Макдональдс, припынили свою працу. На сам рэч, як дорослый человек, вось с гэтым обвинувачванием я примушена погодиться. От гэтага я отмовиться не могу. Але пробачьте, все то, про что писала головная газета краины, про там шпионаж, створение пэвного сетева шпионского. И казалось у телебачанні белорусским про то, что я заявляюсь финансовым директором кампаніі. Хлупства ўсё гэта.
У той час, як вы ўжо знаходзіліся ў СІЗА КДБ, па БТ быў паказаны фільм «Жалезам па шкле», пасля выхаду на экраны якога гаварылася пра шмат якія фальсіфікацыі ў гэтым фільме. Там гучаў ваш голас. Гэта падробка ці не?
Не, гэта мой голас. Я сапраўды тэлефанаваў в Ользе Някляевай. Справа ў тым, што ў пэўны момант, а я знаходзіўся ў штабе, я паглядзеў у інтэрнэт і даведаўся, што ўсё ж такі дэлегацыя пайшла ў дому раду. Я не ведаў, што білі шкло, я не ведаў пра ўсё гэта. Гэта, дарэчы, следства пацвердзіла, што я пра гэта не ведаў. Ну, я зразумеў так, што петыцыю ўсё ж такі панеслі, нягледзячы на тое, што Някляева там не было. Я палічыў патрэбным праінфармаваць Владзіміра Пракоповіча адзіным спосабам, які быў мне даступны. На жаль, а можа і для шчасця нашага, як зараз становіцца зразумела, Вольга Валентиновна не зразумела наогул, пра што я ёй кажу.
Ну, это не дзіўна, она ў такім стане была.
Яна была ў такім стане, і сам Някляев быў жорстка збіты, мы ўсе пра гэта ведаем, і знаходзіўся ў шпіталі.
З вашых інтэрв'ю, Александр, пасля вызвалення з турмы, са следчага ізалятару КДБ, гэтая турма паўстае зусім не страшнай. Канваіры, вы іх называеце кантралёрамі, строгія, але уважлівыя. Двухмясцовая камера, якую вы займалі адзін, праца над кнігай мемуараў, просто дом творчасці, а не турма. Вашы сведчанні, уражанні вельмі адрозніваюцца ад сведчанняў другіх зняволеных. Як вы можаце гэта патлумачыць?
Ведаеце, я сядзеў у чатырох камерах. У адной з іх я сядзеў пасля таго, як адтуль сышоў спадар саннікаў, яго перавялі ў іншую камеру. У другой я сядзеў у камеры пасля Анатолія Лябедзькі. Ведаеце, адносіны да мяне і там, і калі я быў ужо адзіночнай камеры, былі аднолькавыя з боку кантралёраў. Дарэчы, кантралёр – гэта пасада. Яна так афіцыйна называецца. Не канваір, а кантралёр – гэта той, хто кантралюе мяне як арыштаваных.
Ну, той, хто водзіць на допыты.
І водзіць на допыты, але ён і корміць, прывозіць абед. Калі трэба, ён дае лекі і гэтак далей.
Ніякіх фізічных уздзеянняў на вас не аказвалася?
Празмерных фізічных уздзеянняў, якія маюцца на увазе, калі чалавек ужывае слова катаванне, на мяне не аказвалася. Я жыў у тых умовах, у якіх жылі людзі, якія знаходзіліся ў гэтай камеры да таго, як я туды прыйшоў. Нехта жыў 2 месяцы, нехта месяц, нехта паўгады. І я, як дарослы мужчына, здольны вытрымаць гэта, не лічучы, што гэта былі катаванні, гэта па-першае. А па-другое, прабачце, я ўсё ж такі свядомы палітык. Я ўваходжу ў пэўную групу рызыкі. І я павінен быць падрыхтаваны вось да такіх іспытаў. Псіхічна я быў падрыхтаваны, фізічна значна горш. Не гледзячы на тое, я гэта вытрымаў. Таму я проста не разумею, калі мае больш маладзейшыя калегі называюць гэта катаваннем. Ну, прабачце, хлопцы, стаяў я на той ж самай расцяжцы, 10 хвілінаў я вытрымліваю, да? Аднойчы мне стала на 4-й хвіліне дрэнна, але я ўсё роўна не ўспрымаю гэта як катаванне.
Неўзабаве ці ў недалёкай будучыні мае адбыцца суд. Вы не баіцеся вярнуцца за краты? Гэта ж можа быць ужо не следчы ізалятар КДБ.
Ёсць пэўнае адрозненне ў сітуацыі. У следчым ізалятары КДБ я не ведаў, што са мной будзе. Я не ведаў, які тэрмін зняволення мяне чакае наперадзе. І ўсё гэта і было насамрэч, на мой погляд, сродкам псіхічнага ўздзеяння. Падкрэсліваю, не фізічнага, а псіхічнага ўздзеяння. А зараз, пасля суда, калі будзе рэальны тэрмін, я буду ведаць, колькі я павінен адсядзець. Я буду ведаць, калі па закону я магу падаць скаргу дзеля таго, каб мяне выпусцілі раней. І гэтак далей. Гэта ўжо значна прасцей.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла з палітолягам Александрам Фядутам, адным з абвінавачаных па справе 19 снежня, мы гутарым пра ўмовы ўтрымання ў СІЗА КДБ, дзе мой суразмоўца правёў 3.5 месяцы. Александр, вы чалавек даволі камунікабельны, і вось 4 сцяны, вы сам насам з адзіночкаю быццам гроб, як пісала Ларыса Генюш. Дарэчы, у 1948 годзе яна некалькі месяцаў знаходзілася ў той самай вязніцы. Чаго вам найбольш бракавала ў зняволенні?
Самае для мяне цяжкае было, напэўна, тое абмежаванне ў гарачай вадзе, якое насамрэч існавала. Не ў тым, каб зрабіць кіпень і выпіць гарачай, гарбата альбо кава. Гэта якраз, ну, прызвычаюся да пэўнага рэжыму. А вось мажлівасць пайсці ў ванную адзін раз на тыдзень, вось гэта сапраўды катаванне.
Александр, у пяцікніжжы свабоды вы назвалі тыя кнігі, якіх вам не хапала за кратамі, сярод якіх творы Владзіміра Някляева, Алексея Карпюка, Алеся Наварыча, колішні вязень польскіх лукішак Максім Танк у дзённіках пісаў, што мог выпісаць сабе ў турму любы літаратурны часопіс. А што змушаныя чытаць людзі ў следчым ізалятары КДБ?
Першая кніга, якую я бачыў у камеры, калі я вайшоў туды, быў раман Анатолія Рыбакова 35-й і другія годы. У другой камеры, куды мяне таксама перавялі, была кніга Васіля Гросмана «Жызнь і судьба». Як вы разумееце, гэта не тая чытанка, якая добра ўплывае на ваш псіхічны стан падчас допытаў. Шмат танных дэтэктываў, напрыклад, Андрэя Вароніна. Мне сказалі, што жанчынам іх даюць чытаць жаночыя раманы. Як жартаваў кіраўнік СІЗО, адзіная форма катавання, якая была прадугледжана ў адносінах гаспадарыні палажанкі, гэта чытанне жаночых любоўных раманаў. Я мог заказаць любую кнігу два разы на месяц за мае грошы. Для мяне набывалі па спісе кнігі, якія ёсць у цэнтральнай кнігарні.
А ці бачылі вы нейкі бібліятэчны каталог тых кніг, якія ёсць?
Не, першы барак мяняецца з другім. Насамрэч так яно і адбываецца. Але ёсць бібліятэка, яна невялічкая, займае адзін пакойчык. Я думаю, што ўсё роўна кніжак не хапае. Зараз, калі там у следчым ізалятары апынуліся беларускамоўныя людзі, Павал Сюверынец сядзеў, Віталій Рамашэўскі, та ж самая Наста Палажанка, той же Владзімір Някляев. Сапраўды беларускіх кніг не хапае. Была вельмі добрая акцыя, калі вязню дарылі проста адкрытку, паштоўку. Вось, мажліва, хто-небудзь чытачоў свабоды вырашыў бы падарыць свае старыя беларускія кнігі следчаму ізалятару КДБ Беларусі?
Я думаю, што гэта вельмі добрая ідэя, а магчыма нават варта звярнуцца да нашых вядомых пісьменнікаў, якія б надпісалі свае кнігі ў бібліятэку следчага ізалятара КДБ. Вот мне чамусьці думаецца, што Якуб Колас з задавальненнем зрабіў бы прыкладна такі аўтограф «Я менскую турму люблю», напісаў там «Новую зямлю».
Ну, я думаю, што шмат хто падпісаў бы, той же самы Таўлай падпісаў бы, Дубоўка падпісаў бы. Думаю, Ларыса Антоновна падпісала бы «Геніюш». Дарэчы, я быў вельмі узрушаны, калі атрымаў ліст аднаго свайго сябра-пісьменніка у канверце з партрэтам Ларысы «Геніюш». Нават напісаў верш, які называецца «Канверт з партрэтам Ларысы».
Александр, пасля тэракту 11 красавіка ў менскім метро самай актуальнай тэмай для беларускага грамадства працягвае заставацца тэрарызм. З усяго сказанага пра гэтую трагічную падзею мне запомнілася выказванне народнага артыста Геннадзя Аўсянікава, які сказаў, што мы ўсе забыліся словы Максіма Горкага: «Калі вораг не здаецца, яго знішчаюць». А трэба ўспомніць гэтыя словы і прымяніць, канец цытаты. Што б вы маглі адказаць нашаму знакамітаму артысту?
Я бы параіў спадару Аўсянікаву схадзіць у бібліятэку, не абавязкова у бібліятэку следчага ізалятара КДБ, ну, можна ў любую бібліятэку, сняць з паліцы том Уладзіслава Галубка, прачытаць і ўспомніць лёс стваральніка беларускага тэатра. Пасля гэтага, мажліва, спадар Аўсянікаў будзе трохі інакш адносіцца да словаў Максіма Горкага. Мне сорамна, не за спадара Аўсянікава, ён стары чалавек, які добра памятае тыя часы, калі словы Горкага былі актуальны. Але вось за спадара Давыцька, напрыклад, вельмі сорамна. І за спадара Мусіенка, маладыя людзі, якія вельмі добра разумеюць, што яны кажуць, калі заклікаюць выкарыстаць гэтую сітуацыю для барацьбы з апазіцыяй. Сорамна спадарства. Вы ўсё ж такі інтэлігенты.
Увесь мінулы тыдзень і ўлада, і СМІ, найперш тое самае БТ, шукаюць магчымых арганізатараў тэракту. Мне сярод гэтых арганізатараў у двукосі бачыцца якраз тэлебачанне. І беларускае, і расейскае. Я неяк паглядзеў уважліва праграму тэлебачання. За дзень на ТБ праходзіць 5-7 крымінальных серыялаў, дзе забойствы, выбухі, ахвяры. І вось, як мне здаецца, які-небудзь маладзён з няўстойлівай псіхікай задае сабе пытанне Раскольнікава. Твар ли я дражащая или право имею? Что нам треба змяніць у грамадстве, каб падобныя
пытанні нікому і ніколі не приходзілі ў галаву.
Комплекс Раскольнікова, синдром Раскольнікова, на жаль, ён узнікае не гледзячы на тое, у якім стане знаходзіцца грамадства. Ведаеце, вось 14 лютага я апынуўся ў адзіночнай камеры. І да мяне ў камеру прыйшоў начальнік СІЗА, ён сказаў: "Магу параіць адно. Напішыце жонцы, каб вам далі тэлевізор". Я сказаў: "Не, я звар'яцію ад тэлебачання раней, чым ад адзіноты". Я думаю, што нават калі мы закрыем усе тэлеканалы і знішчым усе тэлепрыёмнікі, я не думаю, што сапраўды будзе абсалютная бяспека. Не будзе.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Сёння ў нас гасцяваў Александр Фядута, палітолаг і ідэолаг кампаніі «Гавары праўду», адзін з абвінавачаных па справе 19 снежня. З вамі быў Міхась Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.